Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне не стал для Украины историческим. Хоть Альянс и поддержал необратимый путь страны в НАТО, но по-прежнему оставил открытым вопрос, когда это произойдет. Впрочем, Киев получит от союзников многомиллиардную помощь и вооружение комплекса «Патриот» и первые истребители F-16. 24 страны взяли обязательство поддерживать Украину, пока она не одержит победу в этой войне в рамках подписанного украинского договора. Довольны ли в Киеве итогами саммита в Вашингтоне? Об ожиданиях и реальности говорим с президентом Центра глобалистики «Стратегия 21 век» Михаила Гончар, с нами на телефонной связи из Киева. Добрый день.
Добрый день.
Вопрос Украины в Вашингтоне был одним из главных, если не главным, и президент Зеленский встречался со всеми ключевыми союзниками. Его миссия удалась? Как итоги саммита оцениваются в Украине?
Преимущественно, да, удалась, несомненно, потому что определенное серьезное продвижение вперед было обозначено на саммите, это как вы уже обозначили, и то, что касается поставок дополнительных вооружений и военной техники, боеприпасов также. Более того, я бы сказал, что происходит качественная трансформация помощи Украине. По сути, вот группа «Рамштайн», она будет теперь под зонтиком Североатлантического альянса. Это означает большую системность и организованность в конечном счете. Ну и то, что принято решение и о выделении дополнительных объемов финансовой помощи, и то, что для нас очень важно, дополнительные средства противовоздушной обороны. Это все говорит о том, что прогресс в практической сфере налицо. Да, разумеется, ожидания были, хотя и не чрезмерными, но более завышенными в политическом контексте, потому что все-таки предполагалось, что в той или иной форме вопрос продвижения Украины к членству Североатлантического альянса будет введен не к некому мосту, а к чему-то более конкретному, потому что мосты бывают разные, в том числе и разводные. Но важно то, что зафиксировано в итоговой декларации, это необратимость продвижения Украины в Североатлантический альянс.
Но вы имеете в виду, что союзники вновь не стали конкретизировать, когда Украина получит приглашение вступить в альянс? Были широко распахнутые двери, в которые практически невозможно было пройти все эти годы, а теперь вот мост и неотвратимый путь в НАТО.
Это словесная эквилибристика, конечно, мы это понимаем. И она, ну, с моей точки зрения, как бы неправильный подход, но во многом он объясняется вот существующей инерциально системой или видением в рамках антиэскалационной модели, которую в основном исповедуют в Вашингтоне и в Берлине. То есть они полагали, Байден и Шольц, что если конкретизировать для Украины членство в альянсе, ну, в частности, пригласить Украину в альянс, то можно было бы сделать и на Вильнюсском саммите, тем паче на Вашингтонском юбилейном, что это, мол, приведет к эскалации войны в Украине и увеличение рисков перерастания войны, ее выхода за пределы восточноевропейского региона, где сейчас имеет место российская агрессия. Поэтому вот эта абсолютно ложная антиэскалационная модель, она продолжает доминировать и в Берлине, и в Вашингтоне, и поэтому отсюда мы видим вот по сути такое торможение приближения Украины к альянсу в политическом отношении. Именно в политическом отношении.
Можно назвать продолжением этой логики то, что Украина так и не добилась разрешения использовать поставляемые многими союзниками вооружения для ударов по территории России? Тут та же логика избежать эскалации?
Да, здесь тоже антиэскалационная логика, но здесь называется «лед тронулся». Как известно, разрешение на использование западных вооружений в ближней приграничной зоне есть, и этим уже удачно воспользовались, но это, конечно, шаг вперед, но он недостаточный шаг вперед, потому что речь идет о том, чтобы в конечном счете нанести удары по тем многочисленным аэродромам, которые расположены в европейской части России вдоль границы с Украиной и которые находятся явно дальше, нежели за те 100 километров, которых говорят в Вашингтоне, что вот, мол, где вот эта зона 100 километров, вот вы можете там использовать, а дальше нет. А нам как раз необходимо дальше, потому что именно там находятся аэродромы, из которых производятся варварские бомбардировки и крупных городов, таких как Харьков или Сумы, и селений расположенных недалеко от границы с Россией, в Харьковской области, в Сумской области, наносятся удары, в том числе с использованием новых фугасных авиационных бомб калибра 3 тонны, которая недавно была сброшена на Липцы, селение в Харьковской области. И это остается безнаказанным, потому что аэродромы, с которых взлетает авиация агрессора, они находятся где-то там явно в большей глубине, 300 километров, 500 километров.
Но есть другая хорошая новость. Уже этим летом в небе Украины появятся долгожданные F-16. В следующем году в страну прибудут комплексы «Патриот» дополнительные, 5. Насколько это значительно все-таки?
Это значительно. Конечно, было бы лучше, если бы это уже поступило. Потому что соответствующее обращение о предоставлении дополнительных средств противовоздушной обороны и боевой авиации, они же исходят, эти обращения, еще к 2022 году.
А с чем связана задержка?
Ну, сначала она была связана с тем, что категорическое «нет», снова ж таки, в силу антиэскалационной модели поведения. Потом, в конечном счете, удалось доказать, что это необходимо как средство обороны. Понятно, что одно дело, скажем, когда поставляются там какие-то более простые системы вооружений, начиная там с стрелкового, артиллерийского, где нет необходимости длительной подготовки, где можно достаточно быстро подготовить личный состав к использованию этого оружия или, скажем, бронетехника. Другое дело, когда речь идет о таких высокотехнологичных системах, связанных с использованием ракетной техники и авиации. Здесь надо больше времени. То есть, если идет торможение принятия решения, а потом в конечном счете принимается положительное решение, а время уже потеряно, а плюс еще необходимо обучить пилотов, наземный состав для того, чтобы они могли не просто использовать F-16, а мастерски использовать в условиях боевых, а не в условиях проведения каких-то маневров или нанесения ударов по противнику заведомо более слабым, как это делали там, скажем, американцы в Афганистане или в Ираке, где не было таких мощных систем противовоздушной обороны и где они могли спокойно получать преимущество в воздухе и использовать это для наземных сил. Здесь реалии совсем другие. Поэтому нам просто жаль потерянного времени. И вот когда сейчас мы говорим о том, что необходимо дать разрешение и возможность получать более дальнобойные средства поражения, я думаю, что через некоторое решение будет принято. Но какова цена этого? Цена этого вот то, что произошло 8 июля с поражением, ударом по абсолютно гражданским объектам детской клиники «Ахмадит», а также как-то оно в тень ушло, был удар по жилому дому на одном из старых массивов Киева, где погибло около 20 человек. И, по сути, там нет никаких военных объектов, то есть это были акты ракетного террора. И, конечно, в Украине слова представителей администрации Белого дома и Пентагона, адмирала Кирби и генерала Райдера о том, что, мол, пересмотра пока что американского подхода не будет к ударам по территории России. Но я думаю, что это пока что. Конечно, нам было не очень приятно это слышать на фоне всего, что произошло. Но, так сказать, вода камень точит.
Россия при этом признается главной угрозой безопасности альянса в долгосрочной перспективе. Вместе с тем в декларации говорится и то, что НАТО не стремится к конфронтации с Москвой, не представляет для нее угрозы. Не противоречит один посыл другому?
Нет, не исключает. В принципе, так сказать, это достаточно осторожная еще констатация факта, который произошел, собственно говоря, если так углубиться ретроспективно, то 2008 год, август месяц, когда Россия вторглась в Грузию. Вот тогда это уже обозначилось как Россия серьезная угроза для мира и стабильности в Европе. Но я уже не говорю 2014 год, 2022 год. То есть я бы сказал, даже это запоздалая констатация того, что Россия угроза. Ну, а вместе с тем, когда мы говорим о том, что Североатлантический альянс говорит о том, что он не представляет угрозы для России, ну, то это так и есть. Более, я бы сказал, даже больше. НАТО напоминает альянс перепуганных. Так сказал. Вот если мы ретроспективно посмотрим. Другое дело, что в Москве традиционно не воспринимают эту миролюбивую риторику альянса о том, что альянс не представляет угрозы для России. И в Москве это прекрасно знают. Поскольку если бы альянс представлял угрозу для России, то они не убрали бы с Кольского полуострова практически все силы, которые там есть на севере восточного фланга НАТО, который появился после присоединения Финляндии к НАТО в прошлом году, они забрали оттуда эти силы и перебросили в Украину. То есть в Москве прекрасно понимают, что НАТО не является угрозой. Но с точки зрения официальной пропаганды и пропаганды Москвы с советских времен, НАТО угрозой миру чревато. Это где-то еще идет, где-то с 50-х годов. То есть это стандартное клише, которое работало хорошо в советские времена и продолжает работать сейчас. В путинские времена это было особенно актуализировано, то есть репродуцирован снова образ НАТО как главной военной угрозы для России, при всем том, что она таковой, эта угроза, не является. Поэтому здесь все будет продолжено со стороны России, вот эксплуатация этих старых, если на главном, о том, что НАТО – это угроза миру в Европе и так далее. И, естественно, что это одна из опорных конструкций, на которой, одна из скреп, я бы сказал, которая консолидирует российское общество. Внешняя угроза.
В той же декларации НАТО впервые подвергли критике Китай за его решающую, как называется в документе, роль в поддержке России в ее войне с Украиной. Пекин уже выступил с острой критикой в ответ. Последуют ли за этим какие-то шаги и пересмотр позиции Китая?
Ну, я думаю, что Китай может остро реагировать и дальше, предпринимать какие-то политико-дипломатические демарши, но думаю, что Китай вряд ли способен дать задний ход с точки зрения продолжения отношений с Москвой, торгово-экономических, они готовы их и дальше расширять. Китай на этом зарабатывает. Но делать он это будет все равно осторожно, поскольку так или иначе основные рынки сбыта китайской продукции – это американский и европейский. И если со стороны Запада, США, Северной Америки и Европы последуют более жесткие меры в отношении китайских товаров, поступающих на эти наиболее привлекательные для Китая рынки, то в Пекине прекрасно понимают, что они потеряют значительно больше, чем то, что они могут заработать на России, пользуясь ситуацией и получая преференции при поставке из России необходимых ресурсов и продавая России необходимые материалы, оборудование по более высоким ценам. То есть в любом случае российский рынок и отношения с Россией, с одной стороны, и отношения с североамериканским и европейским рынками, они разнопорядковые, они в разы отличаются, и отношения с Россией не могут служить компенсатором провала, экономического провала в отношениях с Европой и Соединенными Штатами. Поэтому мы будем и дальше видеть очень такую жесткую риторику Китая. Более того, Китай традиционно действует, что называется, из-под тишка, используя разные варианты проксис. И в этом смысле, с учетом его киберпотенциала, я думаю, что они будут пытаться действовать, оставаясь в тени. И, естественно, что усилят милитаристскую риторику, агрессивную риторику в отношении Тайваня и в Южно-Китайском море, в отношении Филиппин, особенно, где это тоже обозначилось. Так что в этом плане, конечно, со стороны Североатлантического альянса вот вопрос китайской угрозы, при всем том, что она, в отличие от российской, не носит вот такого прямого милитарного характера, ну, особенно для Европы, учитывая географию. Тем не менее, очень важно, что эта констатация в декларации, китайский раздел, скажем так, очень важно, что он появился. Это означает то, что в Брюсселе, как эпицентре принятия решений в Альянсе, а не только в Вашингтоне, в конечном счете осознали, что работает коалиция зла, как ее называют. И это не только Россия, Северная Корея и Иран, а за ними стоит Китай, по сути. Как бы внешне это выглядит так, что он несколько в сторонке стоит, но на самом деле он является наиболее мощным из этой четверки государств и является наиболее сильным спонсором практически России в проведении ее агрессивной политики. При всем этом, оставаясь еще и на позиции некоего миротворчества, в кавычках, по урегулированию российской агрессии, по сути, которую они называют украинским кризисом.
Да, у Китая есть собственный так называемый мирный план. Вообще в последнее время много говорится о миротворческих миссиях, перемирии, об усталости от войны в самой Украине, на Западе. Президент Украины выступил с инициативой организации второго саммита мира, в котором может участвовать и Россия. Вы упомянули только что план китайский. Есть так называемый мирный план Виктора Орбана, который недавно в рамках своей так называемой, опять-таки, миротворческой миссии впервые после вторжения России в Украину посетил Киев, потом он поехал в Москву и Пекин, в итоге встречался с Дональдом Трампом во время своего визита в США на юбилейный саммит НАТО. Он обсуждал с кандидатом в президенты США, как он сам написал в социальной сети, я вам процитирую, «Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня, он собирается решить эту проблему». Из всех этих проектов какой наиболее реалистичный сейчас по состоянию на сегодняшний день выглядит и что это будет означать для Украины?
Никакой из них не выглядит реалистичным. По одной простой причине. Россия не собирается ни с кем вести никаких переговоров. Ну, кроме двух случаев. Первый случай – это, собственно говоря, я достаточно откровенно говорится, подписание акта о капитуляции Украины. И второй случай, если будет предложено Путину со стороны Байдена и Си Цзиньпина встретиться и поделить мир на троих. Вот, собственно говоря, о таких вариантах переговоров может идти речь. Но, разумеется, Украина стоит на принципе «ничего о нас без нас», поэтому какие-то планы, которые там выдвигаются, то ли китайцы, то ли индусы, то ли китайско-бразильский план, то ли некий план Орбана, они, по сути, являются маскировкой всего того, что называется планом Путина. И просто определенная такая мишура миротворческая, она при ближайшем рассмотрении как бы скрывает те конструкты, которые были заложены позицией Кремля. Вот, к примеру, тот же там условный план Орбана. Он говорит, прекратите стрелять. То есть мы, Украина, на территорию которой вторгся агрессор, мы должны прекратить стрелять. Не агрессор. Он не сказал Кремлю прекратить стрелять. То есть понятно, что это все исходит из принципа, что если слабая сторона сдастся, неважно каких условиях, то, собственно говоря, война прекратится. Но это не входит в наши планы. Как и то, что не может быть компромисса теми, кто пришел нас убить. Ну и самое последнее, это то, что, собственно говоря, Министерство иностранных дел России, кажется, это сказал несколько дней тому назад министра иностранных дел Галузин, он практически отверг какие-либо планы переговоров, особенно то, что касается второго саммита мира, они в этом не нуждаются. И поэтому какие-либо пропагандистские усилия, направленные с разных столиц, там, с Пекина, Бразилия, там, или Будапешта, или откуда-либо еще, то есть они, даже если там есть те, кто действительно мыслит категориями прекращения боевых действий, прекращения войны, они, по сути, сейчас играют роль фигового листка, и все это служит как бы продвижению вот того пропагандистского тезиса, что, мол, где Россия ищет некие пути к переговорам, к прекращению огня, компромиссам. На самом деле ничего этого нет. Это просто масштабная глобальная информационно-психологическая операция. И мы сейчас будем видеть разворачивание и новых таких попыток как бы оказать давление и на Запад, чтобы он более активно давил на Украину, на Киев и склонял к переговорам. И, собственно говоря, на нас, на украинцев. Вот возьмите, к примеру, последнее свежее, так сказать, письмо 55, кажется, да,
нобелевских
лауреатов. Да, 51 нобелевский лауреат, который как бы говорит, что надо прекратить огонь, надо вести переговоры, надо встретиться друг с другом, надо решать более глобальные проблемы, очевидно, имеется в виду климатические проблемы. Украина и Россия не ведут войну за некую территорию. Имеет место российская агрессия против Украины. И когда речи не называются своими именами, особенно теми умами, которые являются как бы то, что мы называем прогрессивной частью человечества, то это не что другое, как тоже определенный сегмент определенной информационно-пропагандистской операции. Другое дело, что кто-то в этом принимает участие сознательно, а кто-то в роли полезных идиотов, поскольку такие вещи, очевидно, будут еще не раз иметь место, разные воззвания. Вот, кстати говоря, тут надо вспомнить и то, что незадолго до юбилейного саммита НАТО появилось письмо 61, кажется, профессора разных американских университетов с призывом к администрации не принимать Украину в НАТО. То есть это из того же разряда информационно-психологических операций, которые создают определенное влияние на decision-makers с тем, чтобы размыть вопрос, размыть проблему российской агрессии и перевести ее в разряд, ну, некоего одного из, как было сказано в воззвании Нобелевских лауреатов, один из 55 конфликтов, которые имеют место быть. Ну, понятное дело, что одновременно в мире происходит множество конфликтов. Но то, что происходит сейчас в центре Европы, на востоке Европы, на восточном фланге НАТО, на восточных границах Европейского Союза, это беспрецедентно со Второй мировой войны. И по масштабу, и по количеству унесенных жизней, и по применяемым видам оружия и военной техники. И сравнивать это с какими-то конфликтами, которые имеют место быть и имеют локальное значение и происходят на очень маленькой территории, но это просто манипуляция.
Спасибо. Я напомню слушателям, что с нами на телефонной связи из Киева был Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21 века». Обсуждали мы юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне, точнее, его итоги для Украины. Что изменилось после него для воюющей страны? Спасибо.
Спасибо вам.